Здравствуйте. Я рад видеть всех. И наша тема, как уже Рыбзеев сказал, это молитва. О молитве говорить можно очень много. И наша сегодняшняя задача – это прежде всего войти в мир молитвы, рассказать, что такое молитва, что молитва собой представляет вообще. И в дальнейшем, во второй половине занятия, мы постараемся коснуться первого благословения молитвы Шмона Эсре, насколько нам позволит время. Я хочу начать наш урок с одной истории, которая действительно была. Был в Бельгии один крупный раввин, которого звали Рав Хаим Кройзверт. Он родился в Польше, учился в литовских ешивот, и на протяжении десятилетий он был одним из виднейших раввинов Европы. История происходила во время войны. Он был в Литве, и висела опасность над всеми евреями Европы. И вот однажды к нему подошел один пожилой еврей и сказал ему так: «Смотри, я не знаю, переживу ли я войну, у меня к тебе есть просьба. У меня есть сын, который в данный момент находится в Америке, и я не имею никакой возможности с ним связаться. У меня есть счет в швейцарском банке, о котором мой сын даже не подозревает. Ты знаешь мое имя и фамилию. Если вдруг когда-нибудь ты встретишь моего сына, передай ему, что у него есть деньги в швейцарском банке». Прошла война, этот пожилой еврей действительно, он не смог пережить войну. И прошло уже несколько десятилетий после войны, как Рав Хаим Кройзверт оказался в Америке. И он ехал в метро в Нью-Йорке, и рядом с ним сидел еврей. И весь его вид говорил о том, что он очень небогатый человек. Они разговорились, представились друг другу, и имя этого еврея ему что-то стало напоминать, и он вспомнил того пожилого человека, который попросил до войны передать ему эту информацию. Он спросил: «Вы родственники?» Тот сказал: «Да, это мой отец». И Рав Хаим Кройзверт передал ему ту информацию, которую ему сказал папа. Тот человек получил очень жалкий образ жизни. Он был бомж. И вот в один прекрасный момент он становится богатым человеком. Мы спросим риторический вопрос: все то время, пока он не знал, он был богатым или бедным? Трудно ответить на этот вопрос. На самом деле, как это связано вообще с нашей темой сегодняшней, как это связано с молитвой? Мы имеем то, что называется молитва, это огромный клад. Мы не можем себе представить какое-то богатство. И очень часто многие из нас, будь то люди менее религиозные, более религиозные, не понимая, что такое молитва, они не представляют, что у них на самом деле есть. Мы попытаемся сегодня коснуться основ молитвы, и если у нас получится, может быть, в следующих занятиях мы разовьем эту тему. Итак, что же такое молитва? Я не говорю о тех людях, которые вообще не представляют, что это такое. Но даже люди религиозные очень часто, они думают, что молитва – это какой-то религиозный акт. Есть утренняя, дневная, вечерняя молитва, которую мы должны сказать 3 раза в день. Что это такое? Религиозный акт. Зачем это нужно Всевышнему, никто не знает. Но это ошибка. Не это есть молитва. Некоторые понимают, что это вроде как общение с Творцом. Но с чего вдруг Всевышний будет меня слушать? Да и вообще, я ведь молился только несколько раз об одном, о другом, и не всегда, я не всегда сразу вижу результаты моей молитвы. Так получается, что меня вроде как не слышат. Могу ли я молиться в одиночку? Мы видим, что евреи стараются молиться в том, что в миньяне, так как минимум 10 взрослых людей, так, а молитва без миньяна, есть ли у нее какая-либо значимость вообще? Все эти вопросы – это важные вопросы, и нам нужно будет постараться обсудить их сегодня за короткое занятие. Если не успеем, то, может быть, в дальнейшем мы еще будем про это говорить. Итак, прежде всего, молитва – это заповедь по Торе. В Торе есть повеление служить Всевышнему сердцем. И наши мудрецы говорят, что служение сердцем – это молитва. Теперь, но мы видим, что и до дарования Торы, ведь Тора была дарована на Синае около 3,5 тысячи лет назад, чуть меньше. Но еврейский народ возник до этого. Был Авраам, Ицхак, Яков, которые молились. Был один крупный раввин в городе Бнейбрак, рав Элиэзер Менахем Ман Шах. Он был главой Ишивы Поневиш и одним из крупнейших раввинов своего поколения. Так у него на столе постоянно лежал Хумаш Брейшит, то есть первая часть Пятикнижия. Он говорил всегда, что это самая лучшая книга Мусар. И действительно, мы иногда задаем себе вопрос, ведь если Тора – это воля Творца, и в Торе Всевышний нам излагает заповеди, если мы обратим внимание, в первой книге Пятикнижия практически нет заповедей. Это начинается в основном с книги Шмот, Парашат Мишпатим и далее. В книге Брейшит мы практически не встречаем заповеди. Есть рассказы, рассказ о сотворении мира, рассказ о потопе, возникновение семьи Авраама, Авраам, Ицхак, Яков и так далее, до вплоть до исхода в Египет. Так Тора – это не книга рассказов. На самом деле, это действительно не книга рассказов. Для нас это учебник, учебник жизни, учебник поведения и качеств. Если мы учим это серьезно, мы учим очень много важных жизненных принципов из этой книги. В частности, мы видим, что все наши праотцы, и Авраам, Ицхак, Яков, и в дальнейшем Моше и так далее, все они постоянно молились. Давайте вспомним. Авраам молится за Сдом, чтобы Всевышний не уничтожил Сдом и Амура. В дальнейшем мы видим, что Авраам, посылая Элиэзера для того, чтобы тот взял, нашел невесту для его сына, он, Элиэзер приходит на поместное назначение, и он тоже молится. Сам Ицхак молится после того, как у него уже много лет нет детей, и это на каждом шагу. То есть еще до того, как нам была дарована Тора и заповедь молиться, наши праотцы молились. Что это такое молитва? На самом деле у нас иногда есть заблуждение, такой стереотип, да, что ну, мир есть природа, и мир как бы он существует по определенным законам. И нам вдруг иногда хочется что-то изменить, мы обращаемся к Творцу, что может быть у нас получится что-либо изменить. И для нас это почти что чудо, если таковое произойдет. На самом деле это не так. Тора нас учит, что точно так же, как есть определенные механизмы, есть законы мироздания, есть физические законы, есть какие-то социальные законы, точно так же один из законов мироздания, то, что есть, называется, то, что называется механизм молитвы. Что это значит? Всевышний, Творец этого мира, он не только создал этот мир, он его постоянно поддерживает. И каждый из нас, он на индивидуальном счету у Творца этого мира. И, несомненно, Всевышний хочет всем нам блага. Но прежде чем это получим, есть условие обратиться к Нему. Обратиться к Нему с молитвой, и тогда мы это получаем. Где это мы видим? Где это мы видим впервые? Шесть дней творения. Мы знаем, что вся зелень, травы, кустарники, деревья были созданы в третий день. Человек был создан в шестой день творения. И мы видим из текста Торы, что все это не произрастало до того момента, когда человек не помолился. То есть изначально рост всей зелени был обусловлен тем, что первый человек, Адам, обратится к Всевышнему и попросит у него. Другими словами, очень часто нам что-либо уготовано, но если мы не обратимся к Всевышнему с просьбой, мы этого никогда не получим. И мы в это видим на каждом шагу. Вот те самые примеры, которые мы упомянули вкратце, мы сейчас попробуем рассмотреть более подробно. Когда Ицхак женился, ему было 40 лет. И вот Ицхак и Ривка, они уже 20 лет женаты. И у них нет детей. И написано в Торе, что они молятся. И это вещь не очень понятная, потому что папа Ицхака, Авраам, он уже получил обещание Всевышнего, что его потомство произойдет от Ицхака. То есть, другими словами, если сам Творец этого мира уже обещал Ицхаку, что у него будут дети, так зачем, собственно, молиться? Мы здесь видим, что молитва – это обязательное условие для того, чтобы то, что находится в потенциале, оно воплотилось. И это не единственный пример. Мы видим, что Моше Рабейну, он хотел, очень хотел войти в землю Израиля. И он вознес Всевышнему, он говорит, 515 молитв, есть Вайтханан, есть такая недельная глава, так гематрия этого слова, это 515 молитв, и Всевышний его остановил. Наши мудрецы говорят, что если была бы еще одна молитва, то он бы вошел. Просто он не стал этого делать, видя, что Всевышний не хочет этого. Другими словами, это однозначно срабатывает, и это механизм. То есть без этого никак невозможно. Почему так Всевышний создал этот мир, это отдельная тема. Может быть, рассмотрим это позже. Мы просто сейчас знакомимся с тем, что такое молитва. Когда Йосеф, чуть раньше, попадает в Египет, все знакомы с этой историей, и он попадает в рабство к Потифару, и написано, что этот египтянин Потифар, он видел, что Бог Всевышний, он все время с Йосефом, как он это видел. Так Раши, комментатор к этому тексту, говорит, что Йосеф, имя Всевышнего все время было на его устах. То есть, другими словами, Йосеф, он постоянно молился. То есть, это его было нормальное состояние, обращение к Творцу по каждому поводу. Есть интересная история в Талмуде. Это приводится в трактате Кидушин. Это была эпоха Амураим, то есть создатели Талмуда. Мы говорим сейчас о промежутке времени в 1700 лет примерно. Это происходило в Вавилоне. Была одна школа, которой руководил один мудрец эпохи Амураим, его звали Абайя. И вот к нему в Ешиву, то есть в его город приезжает, должен приехать раввин, которого звали Раби Яков, сын раввина Ахи. Сын Рав Ах, это тоже был мудрец эпохи Амураим, послал своего сына туда учиться. Теперь, в этом городе была определенная проблема. Какая проблема? Там некоторый дух, да, то есть мы должны знать, да, что сейчас мы не говорим о духах, наше поколение слишком слабое для того, чтобы всякие духи у нас тут появлялись, да, но раньше были поколения на высоком уровне святости, и, соответственно, были силы нечистоты уже на высоком уровне, так там был какой-то злой дух, то, что называется на иврите шед, который поселился не больше, не меньше в доме учения, в Бет-Мидраш, и это был особенный шед. В принципе, у них есть тоже какие-то правила определенные, как это работает, да, если обычный шед, обычный злой дух, он может напасть на человека только ночью и только на одного человека, то этот вот конкретный злой дух, кто в месте, где жил Абай и все остальные его горожане, да, этот злой дух был особенно сильный, он мог и днем напасть, не только на одного, а на двух и так далее. Никто с ним не мог справиться. Получилось так, что люди даже боялись зайти в Бет-Мидраш. Теперь, что сделал Абай? Абай знал, что тот самый Рав Яков, который должен быть прибыть, он человек праведный. И он попросил у всех жителей своего города, что если Рав Яков попросит ночлег, не давать ему ночлега. В чем был расчет? Он увидит, что, в принципе, ночевать-то негде. Что делает еврей? Пойдет в дом учения. Он же не знает, что там живет этот дух. И так и было. Все ему отказали. Приходит Рав Яков. Не нашел себе даже гостиницы, ни места ночлега, никакого постоялого двора даже в этом городе. Он отправляется в этот дом учения. И что происходит там? Естественно, да, на него нападает этот самый шед, да, вот этот самый дух на него нападает моментально. И написано в Талмуде, что это было 7 голов. Это было что-то страшное. И он начал молиться. И с одной молитвой была отрублена одна голова, со второй молитвой вторая. И так, 7 молитв. И этот дух, он погиб. Ну, Рав Яков понял, да, что все это было подстроено. И утром он идет к Абай и говорит, что это такое. Это у него были претензии, да, что вы мне такое делаете. Если бы не чудо, вы могли бы меня погубить. И действительно, эта история очень непростая, потому что как Абай мог подвергнуть жизнь человека опасности? Разве такое можно делать? Ну, допустим, что Абай был уверен в его праведности и знал, что ему сделают чудо. Но нам известно из наших книг, что тот человек, которому делают чудо, вычитают его заслуги. То есть, если у него есть какие-то заслуги, которые он делал в течение жизни, так если он себя ставит в ситуацию, что ради спасения Творец должен сделать ему чудо, то у него эти заслуги исчезают. У нас есть такой закон, что нам нельзя ставить себя в состояние опасности. Классический пример – проходить в том месте, где, скажем, стена может упасть. Почему? Потому что в данной ситуации, если произойдет чудо, человек может остаться без своих заслуг. Теперь, Абайе, который подвергает жизнь другого раввина опасности, даже если он уверен, что для него сделают чудо, но какое право у него есть лишать этого человека заслуг? Этот вопрос спрашивает один из комментаторов Талмуда Марша, и он говорит такую вещь. Абайе, он был уверен в силе молитвы этого раввина, раби Якова. То есть он был уверен, что его молитва будет принята, поэтому в данной ситуации это даже не было чудом. Это очень соответствует тому, что мы говорили. Молитва – это механизм в творении, что если человек просит, это срабатывает, это не чудо. И поэтому в данной ситуации он знал, что человек праведный. Он знал, что молитвы Рабби Якова будут однозначно приняты. И поэтому, так сказать, это была единственная возможность в данной ситуации избавиться от этого духа. То есть тут не было никаких чудес. То, что Всевышний слышит молитву, это не чудеса, это совершенно нормальное явление. Так оно происходит, иначе этого быть не может. Мы видим, что когда уже Яков, то есть Авраам, Ицхак, Яков, Яков женится, и у его жены Рахель нет детей, и она просит, обращается с претензией к Якову, почему ты за меня не молишься, как молился твой дед Авраам за Сару. Это отрывок из устной Торы, да, Раши это приводит в комментарии к письменной Торе. То есть она приходит с претензией, почему ты не молишься, как твой дедушка. Самое интересное, что мы не находим в Торе, что Авраам, в принципе, вообще молился о Саре. Мы видим, что Исхак молился о Ривке. В данной ситуации сейчас мы говорим о Яков и Рахель, но то, что Авраам молился о Саре, где мы такое встречаем, это нигде не написано. Теперь объясняет Маараль, один из выдающихся мудрецов последних поколений, да, он жил около 300 лет назад в Чехии, в Праге, говорит Маараль, что мы видим ведь, что у Авраама родился ребенок, Ицхак. И этого не могло быть без молитвы. То есть он однозначно молился. Поскольку это механизм, четкий механизм в творении, то мы вынуждены сказать, что он молился, иначе бы у него просто не было ребенка. Это само собой разумеющееся. Есть высказывание. Есть один человек, который жил несколько десятков лет назад. Его зовут Раби Якутиэль бен Иуда Гальберштам. Иначе его называют Рэби из Клойзенбург. Он выдающийся мудрец Торы, который пережил войну со всеми сложностями, был в концлагерях, и он оказался в Освенциме, да, и был чудом спас. Так этот человек после войны, он заново возродил хасидут Клойзенбург, был великий раввин. Он говорил, что в наш век технологий, у технологий есть также отрицательная сторона. Что было раньше? Человек видел, что есть какая-то проблема. Напрямую открывал книжку Тхилим, обращался к Творцу. И Всевышний его слышал. Мы полагаемся на врачей, на современные технологии медицины. Люди идут делать рентген, сити. И даже не думая о том, что, в принципе, проще всего обратиться к Творцу. Это не одно за счет другого. Просто вопрос приоритетов. Теперь получается так, что люди вообще не обращаются к Творцу. Почему? Потому что полагаются на те технологии, которые им человечество сейчас предоставило. После того, когда уже есть диагноз, тогда уже намного тяжелее изменить что-либо даже молитвой, потому что все то время, пока это нечетко известно, да, Всевышний может это с легкостью изменить. Но после того, как уже есть диагноз, это намного труднее. Тут уже нужно настоящее чудо, чтобы диагноз, тем более это сложный диагноз, изменился. Я говорю не к тому, чтобы не пользоваться технологиями, не дай бог, человек должен обращаться к врачам, к лучшим врачам делать максимум то, что его обязывают врачи делать, да, но вопрос, где приоритеты, где-то обращение к Творцу. Всегда мы можем обратить внимание, даже если мы что-либо просим у Всевышнего, всегда задним фоном идет, как я могу это сделать без него. Да, я сейчас молюсь Всевышнему, чтобы мой ребенок был принят в какую-то особенную школу. Но задним фоном проходит мелким текстом нечто, что, ну, все-таки есть какой-то знакомый где-то, что, может быть, он мне сделает протекцию, то есть и без Всевышнего. Это не та молитва, о которой говорили наши праотцы. Я приведу одну историю, которая произошла в 50-е годы. Эта история была в Израиле. Один человек, у него была жена, первые роды. Были осложнения после первых родов, и один из профессоров в Тель-Авиве сказал, что есть опасность для жизни, нужно срочно оперировать. И была назначена частная операция, очень дорогая операция. Теперь в тот день, когда должна была произойти операция, он вдруг вспомнил, то есть муж этой женщины, что тут недалеко есть город Бней-Брак. И там тогда жил один великий раввин прошлого века, Хазон Иш, Раби Авраам Ишияу Карелец. Он решил поехать попросить благословения перед тем, как эта операция будет совершаться. И это было время, когда молились молитву Минха, было буквально несколько минут до молитвы. И Хазануш уже омывал руки перед молитвой. И он подошел к нему и сказал: ситуация такая и такая, жена должна проходить сейчас операцию. Хазануш говорит: ну в чем вопрос, несомненно. Конечно, нужно проходить операцию, да, чтобы была у вас удача во всем. После этого Хазануш предложил ему остаться все-таки с ними на молитву Минха, помолиться вместе в Миньяне. И после молитвы тот подошел к Хазунышу попросить благословения, уже конкретного благословения. Хазуныш говорит: какое благословение, о чем? Говорит: ну мы же с вами говорили сейчас до молитвы о моей жене. Говорит: о какой жене? Ну, должна быть операция, осложнение после родов. Врач при этом сказал, что была непростая операция. Тот самый профессор говорил, что после этой операции он уже не сможет рожать. Хазуныш говорил, сказал так: есть разница между тем, что было до молитвы Минха и после молитвы Минха. После молитвы Минха ситуация совершенно другая. Это другая реальность. Возвращайся, забирай свою жену из больницы, все будет в порядке. А что с деньгами? Что с деньгами? Ты можешь попросить деньги, если он тебе отдаст, хорошо, нет. И вот он приезжает в Тель-Авив, и операция вот-вот должна начаться, уже несколько часов уже идут подготовки. И он обращается к профессору, говорит: знаете, мы передумали. Хазануш сказал, что не стоит делать эту операцию, поэтому я сейчас забираю свою жену. Профессор был вне себя. Что такое? Да это мы говорим сейчас о спасении жизни человека. Кто такой Хазуныш вообще? Тем не менее, его отпустили. Профессор сказал: забирайте ваши деньги, уезжайте отсюда. Это совершенно реальная история. Эта женщина прожила после этого 65 лет, и у нее было 9 детей. То есть, может быть, ситуация, когда до Минхи это что-то одно, а после Минхи, после молитвы Минха, это меняется. И это касается не только крупных раввинов, это касается каждого из нас. Каждый из нас, он молится, каждый из нас обращается к Творцу. Когда мы понимаем, что такое механизм молитвы, наш подход к молитве, он совершенно иной. И это не касается только тех канонических молитв, о которых мы будем сейчас говорить в скором времени. Это касается любого периода моей жизни. Если человек чувствует, что есть необходимость обратиться к Творцу, это может быть в любое время. Это может быть даже один псалом Тхилим, и это может быть на любом языке, который он понимает. Всевышний слышит нас без посредников в любое время, и тем более в тот час, когда человеку тяжело. Многие люди не молятся, они думают, что молитва – это какой-то акт для Бога. Да, у него сейчас нет времени. Это неправильно. Точно так же, как человек кушает для себя, а не для Бога. И он не может сказать, что у меня сегодня не было времени поесть, потому что это его прямая потребность. Если мы знаем, что такое молитва и как это устроено, то понятно, что это не нужно Всевышнему, это нужно прежде всего нам самим. Есть такое выражение, это приводится, наши мудрецы приводят несколько раз, что Всевышний, он как будто бы вожделеет, он желает молитвы праведных людей. Почему? Мы видим, в частности, насчет наших матерей, что Всевышний не давал им детей какое-то время, он желал их молитв. Что значит «желал молитв»? Что значит желание Всевышнего к этим молитвам? Имеется в виду так. Книга «Хинух» — это древняя книга, которая написана была в средние века, и она объясняет заповеди Торы. То есть что значит «объясняет»? Да, мы исполняем заповеди не потому, что у них есть объяснение, но мы можем понять максимально каждую из этих заповедей, и книга Хинух нам открывает какое-то элементарное понимание каждой из тех заповедей, которые у нас есть. Так, когда речь идет о молитве, книга Хинух, он говорит так, что Всевышний, Творец этого мира, он создал этот мир для того, чтобы каждому из нас было в этом мире хорошо. Да? В конце концов, мы все его творения, он хочет каждому из нас блага. Теперь, поскольку молитва – это необходимый инструмент для того, чтобы это благо приобрести, так Всевышний желает наших молитв. Он желает, чтобы мы заслужили то, что нам уже приготовил. И ему очень больно, если тот потенциал, который мы, в принципе, нам уже уготован, это уже, можно сказать, на подносе, мы это игнорируем. Каким образом мы это можем получить? Можем получить это посредством молитвы. Это краткое вступление. Есть много интересных комментариев. Я думаю, что остановиться будет на многих важных моментах. Если в дальнейшем нам позволит время и возможности, может, мы это начнем развивать на следующих уроках. А сейчас я хочу перейти непосредственно к тому, что мы называем молитва Шмунайсре. Это центральная часть молитвы. Если мы открываем Сидур, это как раз то, что называется в принципе молитвой, да, когда мы стоим перед Всевышним и просим его. Теперь у этой молитвы есть конкретный канон, то, что мы называем нусах. И этот нусах, он очень древний нусах. Молитва, как мы уже сказали, это заповедь по Торе. В той форме, в которой мы сейчас молимся, кто нам этот канон установил? Так известно, что был длительный период пророков, вплоть от исхода из Египта и вплоть до разрушения первого храма Навуходоносором. Пророчество в среде Израиля было вещью очень часто. Речь идет о сотнях тысяч людей, которые обладали уровнем пророчества, и как у нас сейчас есть школы, где мы можем изучать Тору, и где мы можем изучать другие предметы, можно было пойти и обучаться молитве, обучаться пророчеству. Теперь, после того, как евреи вернулись из Вавилона, пророчество уже сходило на нет. Да, последние пророки, это было в самом начале второго храма. Так мужи Великого Собрания, то есть те главы народа, которые были в народе Израиля после возвращения из Вавилона, я сейчас говорю примерно о 400 лет до новой эры, мужи Великого Собрания, видя, что уровень людей упал и пророчества нет, они составили определенный канон, да, который, в принципе, у нас на руках до сих пор. То есть если мы открываем Сидур и мы молимся Всевышнему, этот текст был составлен мужами Великого Собрания. Среди них были последние пророки Хагай, Захария, Малахи, которые в этом участвуют. И я хочу привести один отрывок из Торы. Мы сейчас с вами его рассмотрим вместе, для того, чтобы понять, зачем это нужно. Да, зачем, в принципе, нужно было составлять этот самый канон, этот самый нусах. Один отрывок в Торе, это в самом завершении книги Брейшит, это Парашат Ваехи, когда Яков, он собирает своих 12 сыновей перед смертью, и он дает каждому из них какое-то напутствие, говорит какие-то вещи. Йосефу, своему сыну Йосефу, он говорит: я даю тебе одну часть больше, чем твоим братьям, которую я отвоевал у эмурейцев своим мечом и своим луком. Бехарбил, бекаште, это звучит на иврите. На самом деле мы действительно не видим нигде, что Яков воевал. В Торе не приводится о войнах Якова, тем более с эморейцами. Ну и вообще это как бы не то орудие, которым Яков обычно пользуется. Мы знаем, что меч – это орудие его брата Исава, это не орудие Якова. Так действительно, если мы открываем комментарии, мы видим, один из древнейших комментариев – это Таргум Ункилус. Он переводит меч и лук молитвой и просьбами. Молитва и просьба. Меч – это молитва, а лук – это просьба. То есть полностью отрывает нас от якобы простого текста. То есть, другими словами, ту определенную часть, которую сейчас Яков хочет наследовать своему сыну Йосеф, он заработал молитвой и просьбами. То есть молитва, есть просьба. Как это объяснить? Как это понять? Что такое молитва и что такое просьба? Есть два комментатора Торы, два великих раввина последних поколений. Один – это Рав Мейер Симха из города Двинск, Даугавпилс. И другой – это его более поздний современник, это мы его называем Бриски Ров, Рав Ицхак Зеев Соловейчик. Они оба объясняют это в похожем русле. Есть меч, есть лук. Это две формы войны. Меч, он сам по себе, если он острый и тяжелый, он, даже если он в руках не у профессионала, он может свою работу сделать. То есть человек его опускает куда нужно, так сказать, и все, как бы работа сделана. Это меч. У лука, то есть у стрелы лука нету такой функции, потому что стрелой ты не можешь никого пронзить изблизи. То есть тут нужно уметь правильно выстрелить, быть метким стрелком, и тут действительно требуется какая-то выучка. Это две совершенно разных формы ведения войны. Так говорят наши комментаторы, что здесь имеется в виду? У нас есть две формы молитвы. Во-первых, у нас есть нусах, то, что мы называем канон, каноническая молитва, которая у нас приводится во всех наших сидурах. И это как меч. Что имеется в виду? Не мы ее составили. Ее составляли мужи Великого Собрания. Я хочу зачитать один отрывок из книги Раби Хаим из Воложен, из величайших учеников Виленского Гаона. Он пишет так. В книге Нефеша Хаим, я читаю сразу же в русском переводе, он пишет так. «Каждый понимает, что нет человека в мире, способного установить канон молитвы, включающий в себя возможность воздействия на все миры. И на протяжении тысяч поколений, вплоть до прихода Избавителя, тот же канон будет каждый раз воздействовать по-новому. Лишь 120 мужей Великого Собрания, среди которых было несколько пророков, божественное озарение вложило в их уста слаженные и выверенные слова». Говорит Ибхам из Воложина, что это был не просто канонический текст молитвы. Эти люди, которые сами были пророками, знали, как этот мир устроен. Знали все глубины этого творения. Есть у этого мира определенные механизмы, которые мы можем знать только из тайных частей Торы, из скрытой части Торы. И, несомненно, они об этом знали. Теперь каждое слово молитва, которое мы произносим, это все было выверено пророками. И каждое место, каждое слово на месте. И даже мы не совсем представляем, что мы произносим, но это уже срабатывает, это уже делает свое действие, как тот меч, который даже человек не очень умело, если он его возьмет в руки, и он обрушит на своего врага, да, однозначно, ему успех гарантирован. То есть, если мы открываем сиду, и мы молимся теми словами, которые нам вложили в уста пророки, то эта молитва, она уже делает свое действие, даже если я не очень-то понимаю, что там написано. У нас есть законы. Действительно, нужно стараться понять максимально, что там в тексте есть. Для этого мы, в принципе, и собрались. Но даже если по какой-то причине человек не очень понимает, что он говорит, если он сосредоточился в первом благословении Шмона Эсре, то его молитва однозначно принимается. И это тот самый меч. Это одна форма молитвы. И другая форма молитвы, которая называется просьба, прошение, у этого нет конкретного канона. Это то, что я могу просто, может быть, где-нибудь в автобусе открыть книжку Тхилим, псалмов, и просто попросить Всевышнего от себя, это просьба. Здесь, да, требуется определенная направленность. Как стрелок из лука, он должен метиться для того, чтобы попасть в свою цель. То же самое, наши молитвы, если я их произношу от себя, они должны иметь направленность. Я слышал от кого-то из своих родственников такой вопрос. Написано в Талмуде, что если у кого-то есть больной человек дома, пусть он обратится к мудрецу, и мудрец за него помолится. То есть, если кто-то, кто болен, идут к раввину или к другому праведнику, чтобы тот за него помолился. Теперь, это значит, что моя молитва, она не имеет значимости? Нет, не дай Бог, это неправильно. Любая молитва, даже частная молитва, даже если она не сказана в том каноне, который у нас в сидурах приводится, она имеет значимость. Просто мудрец Тор – это тот человек, который может эту молитву поднять очень высоко, даже это частная молитва. Это касается только частных молитв. Но мы знаем, что любой мужчина, он идет в синагогу, и он молится 3 раза в день, и он молится в миньяне, мы знаем, что это особая сила молитвы в обществе, это отдельно тем, почему это лучше, чем в одиночку. И мы говорим те самые слова, которые, в принципе, составили около 2500 лет назад мужи Великого Собрания, сразу после возвращения из Вавилона. Эти самые слова срабатывают, даже если мы не всегда можем правильно сосредоточиться. Это краткое вступление к молитве, и у нас есть буквально 5-7 минут для того, чтобы начать первое благословение Шмона Эсре. Есть законы молитвы, это отдельная тема. Мы говорим только о комментариях к молитве сейчас. И мы встаем перед Творцом, мы просим, прежде всего, Ашем сфатай тифтах уфи агид тегилатеха. Мы просим у Бога, чтобы открыл наши уста, и наши уста вознесут славу тебе. Интересно, что имя Ашем, вот в этом написании, это еще не сама Шмона Эсре, это только начало Шмона Эсре. Это не часть молитвы, это первая фраза, которую постановили позже, которую мы говорим перед началом молитвы. Имя Всевышнего, оно может писаться по-разному. И вообще есть несколько имен Всевышнего. Может быть, стоит сказать, что имена Всевышнего не отражают полностью его сущность. Всевышний полностью, он непостижим нами. но каждый из имен отражает какую-то форму его проявления в этом мире. И, соответственно, у каждого из имен Творца есть определенное влияние. Да? То есть это определенная форма проявления Творца в этом мире в меру наших возможностей. Мы как творение его воспринимаем в такой форме. Этим объясняется разница имен. Так я так понимаю, что люди, которые слушают меня, знают, что такое молитва. Есть четырехбуквенное имя Творца, которое мы произносим как «Адо» и так далее. Оно читается. И это имя, оно означает, что Всевышний, он творец всех миров, создатель миров, и тот, кто их постоянно поддерживает вплоть до нынешнего времени. Это четырехбуквенное имя, имя Творца. Есть имя, которое произносится также, Адо и так далее, но оно и так и пишется. Это происходит от слова Адон. Адон на иврите — это господин. Поскольку первое благословение Шмуна Эсре, мы упоминаем наших праотцов, мы сейчас будем говорить об этом более подробно, Авраам, Ицхак и Яков, упоминаются их заслуги. Не всегда по нашим заслугам нам полагается, так мы упоминаем заслуги наших отцов. Так и мы начинаем тоже с этого имени, которое напоминает о наших отцах. Каким образом? Мы знаем, что 10 поколений от Ноаха, то есть от потопа, и до нашего праотца Авраама, 10 поколений люди далеко-далеко отошли от того, что называется вера в единого Творца. Авраам должен был дискутировать со всем человечеством, поэтому называли Авраама еврей, то есть человек с другого берега, его вообще не понимали. То есть человечество было очень и очень далеко от веры в единого Творца. И Авраам, он первый, который открыл своим современникам, что есть в этом мире Господин. Люди как-то, может быть, подспудно осознавали, что есть творящий этот мир, есть тот, кто его поддерживает, есть высшие силы. Люди это осознавали. Но когда Всевышний напрямую вмешался в этот мир, его вмешательство увидели только с Авраамом. Одна из историй, которая нам известна, тот царь, который тогда правил, половина человечества, его звали Немрод, он должен был бросить Авраама в печь. За что? За то, что тот воевал против идолопоклонства. Теперь Всевышний, он вызволил Авраама из печи. Это было прямое вмешательство вообще в ход событий в этом мире. И это люди обнаружили только с Авраамом. Поэтому начинаем с этого имени Адон. Авраам был первый, который в этом мире, я говорю о эпохе после потопа, назвал Всевышнего Господина. С этого мы начинаем. Просим у Всевышнего открыть наши уста, тем самым мы показываем, что, в принципе, все, вплоть до того, что сказать что-либо, это все в руках Всевышнего. Для того, чтобы осознавать, что такое молитва, это очень важно понимать, что все от Творца. Об этом мы уже упоминали сегодня. Вообще, уста, они напоминают ворота. Так написано в одной из древних книг. И как ворота, закрывают ворота на замок, чтобы они охраняли то, что за этими воротами находится. Также задача уст, то есть то мы говорим о рот человека, это, в принципе, желательно, чтобы были закрыты. Сторожить его язык, чтобы язык не говорил то, что нельзя говорить, то, что не стоит говорить. Мы знаем, что есть вещи, которые Тора нам запрещает. Я уж не говорю о злословии, да, есть просто пустые вещи или и ложь, да, и есть запреты, связанные с речевым аппаратом, есть запрет оскорблять другого человека. То есть мы обращаемся к Творцу Всевышнему: открой мне рот, чтобы показать, что рот по умолчанию должен быть закрыт. И он должен открываться только по важным поводам. Это может быть молитва, изучение Торы, любые другие важные, хорошие вещи, да, но ни в коей мере не для запрещенных вещей. Это еще один комментарий к тому, что мы говорим: «Ашем сфатай тифтаху фиагит илатеха». Я вижу, что до конца урока осталось 20 минут. Я хочу еще 5 минут. Мы с вами разберем еще один момент, и на этом мы завершим наше занятие сегодня. Я разберу один кусочек первого благословения Шмуна Эсре. Может быть, не совсем по порядку. Надеюсь, что потом сможем восполнить. Там есть такое предложение: «Гумель хасудим тобим». Как это переводится на русский язык? «Воздающий хорошими благами». То есть Всевышний воздает нам благами. «Гумель хасудим тобим». благо, оно в принципе хорошее. Да? Почему нужно писать в тексте Шмона Эсре хорошие блага? Что есть плохие блага? Есть один комментатор молитвы, его зовут Сиах Ицхак, он говорит, да, есть плохие блага, как это может быть? Есть блага, которые не абсолютны. Что имеется в виду? Например, царь Шломо, он сказал, что может быть богатство, которое во зло тому человеку, которого имеет. То есть оно, в конце концов, не приведет его ни к чему хорошему. То есть оно благо, да, но оно не абсолютное благо. Может быть, ситуация, что человек получил в подарок мотоцикл, и сейчас он очень рад. И он не знает, что через пару лет он на этом мотоцикле разобьется. Да, это не абсолютное благо. Когда мы говорим о хасудим товим, это абсолютное благо. Когда это будет благо, в конце концов, завершающая черта, это тоже будет благо. И есть очень интересный момент. Мы, если откроем книгу Малахим, царь Шломо, царь Соломон, он построил первый храм. И вот написано в Танахе, в книге Малахим, какую молитву после этой постройки он обращает к Всевышнему. Это был центр, и туда приходили в этот храм не только евреи, но также все окружающие народы. И царь Шломо просит, что любой человек, который не является евреем, если он обратится к Творцу, чтобы Всевышний ответил на все его просьбы, любые просьбы, которые он вознесет к Всевышнему. Но просьбы евреев нет, только если у него будут заслуги. То есть, еще раз, царь Шломо просит, чтобы, если это не еврей, чтобы ответили на любые его прошения. Но если это еврей, нет. Если полагается, да, не полагается, нет. С чем это связано? Говорят наши мудрецы в Мидраш, что еврей, он знает и понимает, что если он не всегда получает то, что он хочет, значит, может быть, причина в нем самом. Есть вещи, которые задерживают молитву. Мы увидим в дальнейшем, что есть молитва, которая не принимается сразу, а срабатывает через какое-то время. И поэтому, если его молитва не будет принята, он это поймет. Он это поймет и осознает. Значит, это мне на благо. Теперь человек, который пришел издалека, и он не знаком с тем, что такое Бог, с его путями правления этим миром. Если он сейчас не получит то, что он просил, у него будет претензия, прямая претензия к Творцу. Значит, если ты не можешь это сделать, значит, тебя нет. Значит, я отказываюсь от того, что есть единый Творец. Для того, чтобы это не произошло, царь Шломо просит, чтобы любые молитвы на евреи ответили. Когда мы говорим здесь «гумель хасудим товим», есть особое качество, что называется «хасудим товим». Мы обращаемся к Творцу, и мы хотим видеть результаты сразу. В дальнейшем мы учим, что это не всегда так работает. Это однозначно принимается. Но иногда на наше благо, да ради нашего блага это не принимается моментально. Но в абсолютном понимании это нас приведет к абсолютному благу, это называется гумель хасудим товим. Это то, что мы здесь говорим, дарующие хорошие блага, то есть абсолютные блага. В принципе, каждое слово молитвы Шмона Эсре, оно имеет свою глубину, свое понимание. И я надеюсь, что если будет такая возможность, мы сможем в добрый час продолжить этот цикл. Я думаю, что стоит перейти сейчас к вопросам, если таковые имеются. Да, мы, может быть, обратимся к Эрзееву, чтобы помог нам в этом.
Большое спасибо, Рав Элияу. Очень интересно. Да, у нас есть вопросы, конечно. Я напоминаю каждому участнику, кто нас слушает, о том, что вы можете задать вопросы в прямом эфире. Для этого нужно сделать функцию «поднять руку». Эта функция у вас в Zoom, в меню «Еще» или «Дополнительно». Когда вы нажмете «Поднять руку», я увижу и смогу вас включить для вопроса. Пока у нас еще нету тех, кто сделали «Поднять руку», мы зачитаем вопрос, который пришел по электронной почте. Пишет Мария из Арада, из Израиля. У меня появилось два вопроса на тему сегодняшней лекции. Следующие вопросы. Первый. После разрушения второго храма жертвоприношение заменилось молитвой. Значит ли это, что именно в этот период слово человека сильнее действия? Это первый. И второй. Жертвы приносили к храму как мужчины, так и женщины. Процесс принесения жертвы осуществляли коаним. Сейчас женщина может молиться сама и одна, тогда как мужчина только в миньяне. Без всякого феминизма не получается ли, что слово женской молитвы стало основной влияющей силой? Заранее признательна, с уважением, Мария и так далее.
Да, давайте вернемся еще раз к первому вопросу. Да, давайте, если можно вас попросить еще раз это.
Я прочитаю еще раз первый вопрос. Я прочитаю еще раз первый вопрос, потом, если захотите, я еще раз второй вопрос прочитаю. Да, итак, спасибо. Первый вопрос. После разрушения второго храма жертвоприношение заменилось молитвой. Значит ли это, что именно в этот период слово человека сильнее действия? Спрашивает нас Мария.
Это интересный вопрос. На самом деле мы должны знать, что в принципе Тора, это Тора, она всегда, то есть с момента ее дарования, действие, оно всегда не теряет своей важности. Но те заповеди, которые мы получили, мы должны их исполнять, даже если мы понимаем, что нет в этом необходимости. То есть действие, оно и сейчас важно. Просто сейчас у нас нет возможности приносить жертвоприношение. Есть интересный вопрос, похожий, который спрашивает один мудрец, он жил около 500 лет назад, Мабит, в своей книге «Бет Элоким». Он спрашивает такой вопрос. Он спрашивает касательно жертвоприношений так. Он говорит про заповедь Тшува, то есть возвращение к Всевышнему. Мы знаем, что Тшува искупает грехи. То есть если человек возвращается к Всевышнему, исправляет свои поступки, его грехи искупаются. Есть четыре уровня, которые Рамбам приводит, искупление грехов. Теперь спрашивается такой вопрос. Да, если сейчас в наше время нет возможности приносить жертвы, значит ли это, что наши грехи полностью не искупаются? Да, то есть значит, что мы сейчас в некоторой степени ущербны? Так он отвечает интересную вещь. Он говорит так. Нет, ни в коей мере. Во времена храма, когда было постоянное присутствие Творца в храме, то и претензии к евреям были больше. Да? То есть есть присутствие Творца, у тебя есть возможность учиться, и знать, и понимать, и постигать. И ты вместе с этим нарушаешь волю Творца, о, есть к нему серьезные претензии. Кроме этого, Всевышний находится в храме. Как в его присутствии ты можешь это делать? Когда мы находимся в изгнании, и мы не видим сейчас открытых чудес, которые были в храме, и присутствие Творца сейчас в этом мире скрыто, соответственно, и если мы нарушаем, это очень-очень плохо, несомненно. Но это не такая мера вины, как если бы это было в то время, когда Всевышний, он присутствует в храме и говорит, Мабит, что таким образом в наше время, когда человек делает тшува от всего сердца, даже если приносятся жертвы, это уже имеет силу и значение. Когда мы говорим о молитве, евреи молились ведь и до этого, и во время храма, и до его построения, и вообще с момента получения Торы на Синае, это уже была наша заповедь, несомненно молились. Была возможность также приносить жертвы. Да? То есть святость земли Израиля плюс присутствие Всевышнего в храме, да, все это вместе давало нам возможность также приносить жертвоприношение. Сейчас, после того, как этого нет, на нашем уровне достаточно молитвы. Достаточно молитвы. Мы молимся о том, чтобы это было восстановлено. Да? То есть мы молимся о том, чтобы все вернулось на круги своя. Да? Мы хотим видеть Всевышнего в храме, да, само собой. И второй вопрос, это касательно женщины.
Второй вопрос я зачитаю. Жертву приносили к храму как мужчины, так и женщины. Процесс принесения жертвы осуществляли куаним. Сейчас женщина может молиться сама и одна, тогда как мужчина только в миньяне. Без всякого феминизма не получается ли, что слово женской молитвы стало основной влияющей силой?
Очень интересно. То есть это интересный вопрос. То есть получается так, что человек, кто спрашивает, он делает вывод, что если мужчины должны молиться в миньяне, а женщины без, это значит, что молитва женщины – это больше. То есть даже миньян не требуется. Да? Это интересный вопрос, потому что есть люди, которые задают вопрос, немножко обратный вопрос. Да? Я попробую это сформулировать в обратную сторону, и потом мы, может, как-то это разберем. Многие спрашивают так. Мы знаем, что женщины, они вообще свободны от некоторых заповедей. Например, заповеди, зависящие от времени, женщины свободны. Женщины свободны от изучения Торы. В частности, женщина, она не должна молиться в миньяне. Так люди спрашивают наоборот. Мы видим здесь в наше время, как говорится, эмансипации, мы видим здесь некоторую дискриминацию. Нет, да, что мужчина, так сказать, у него есть привилегия молиться в миньяне, это привилегия, а у женщин якобы такой привилегии нет. Да, то есть, понимаете, это обратный вопрос. Теперь... На самом деле есть очень интересная тема. Если мы уже разбираем молитву, так у нас есть одно благословение. Я думаю, что любая женщина, которая начинает молиться, и она берет первый раз в руки сидур, у нас есть утреннее благословение. И там есть интересное благословение, которое мужчина и женщина говорят по-разному. То есть мужчина благодарит Всевышнего за то, что он не создал его женщиной. Теперь, а женщина это не благодарит, что не создали мужчину, и она говорит, что ты меня сделал по своей воле. Шасана кирцуно. Что это такое? Что значит шило асана иша? Да, что женщина это второй сорт, не дай бог. Так, может быть, комментарий мы сегодня успеем сказать. Может быть, да, успеем. Но ответ он в следующем. Когда Творец создал мужчину и женщину, он их создал разными. И как мужчина и женщина созданы разными, так их функции в этом мире, они разные функции. Мы иногда видим, в конце художественного фильма идут это титры, да, и там написано режиссер-постановщик, главный оператор, директор картины, в главной роли Юрий Никулин и так далее. То есть список людей, которые в конце концов участвовали в создании этого фильма. Кто-то из них важнее, кто-то из них менее важен. Я не думаю, что режиссер-постановщик, он более важен, чем автор сценария. Иногда, может быть, главный герой, он делает весь фильм. То есть у каждого есть своя функция. Мужчина и женщина, в принципе, это единое целое, и как бы их цель создать семью, и у каждого из них есть своя функция, которая у каждого важная по-своему, но они разные. Обязанность мужчины в этом мире, да, это, да, больше изучение Торы, это, да, молитва в миньяне. У женщины есть другое предназначение, и оно не менее важно, чем предназначение мужчины. Больше того, Маараль, есть интересная книга, Маараль, которую мы уже упоминали, у него есть книга, называется это драш, да, о Торе, то есть своего рода комментарий к Торе. И он там говорит интересную вещь. Он говорит то, что мы видим, что женщины свободны от части заповедей, это потому, что Всевышний их создал таким образом, что они ближе к целостности. Да, поэтому и у них нет необходимости в некоторых заповедях, в которых обязан мужчина. Это связано с их предназначением, да, связано с основной функцией, которую Всевышний на них наложил. Да, и это является причиной того, что касательно молитвы тоже есть различия между мужчинами и женщинами. То есть, другими словами, это не говорит о более высоком уровне женщины касательно молитвы и не говорит о более низком. Это просто другая функция. Мы учим основы молитвы из мужчин и из женщин. Мы знаем, что Шмуна Эсре, многие законы учим из молитвы Ханы, которая молилась о своем сыне Шамуэле. Это был пророк Самуил в самом как бы, начале нашей истории. Это была женщина. Многие вещи учим из Авраама, молитвы Авраама и так далее. То есть, другими словами, да, у каждого есть своя функция в служении Всевышнему. У мужчины и у женщины они различаются, они отличаются. Я думаю, что о благословении, может, поговорим чуть позже.